Бояться, как огня, привязанности к каким-либо вещам, удобствам, комфорту и, естественно, их источнику, деньгам, предупреждал игумен Никон. На это он часто обращал внимание своих собеседников. Сам постоянно помогал, чем мог, знакомым монахиням, которые нигде не могли работать, нуждающимся родственникам, незнакомым людям, обращавшимся к нему за помощью. Было несколько случаев, которые обнаружились уже после его кончины, когда он неожиданно давал деньги совсем незнакомому человеку, находившемуся в отчаянном положении. Имущества у него никакого не было. В Гжатск приехал, имея старую зимнюю рясу одного оптинского иеромонаха, поношенный теплый подрясник, который он через некоторое время сжег ввиду полной его ветхости, летнюю рясу с двумя или тремя легкими подрясниками. Вот и все его имущество, если не считать еще нескольких алюминиевых ложек и вилок. Он органически не мог переносить чего-либо не необходимого, называя все это хламом, который обременяет душу. «Многое имение, — повторял он, — умножает печаль, заботы». Смотри, «Экклезиаст», глава 18. «Был решительным противником всякой красивости, мягкости, элементов какой-либо роскоши, говоря, что все это развивает в человеке тщеславие, праздность и глупое, пустое самомнение. Его одежда всегда была сшита из самого дешевого материала портнихой-самоучкой и выглядела иногда довольно неуклюже. Он был доволен этим. Себя батюшка в одном из писем характеризует так. Прибавьте к этому некоторые его, так он писал о себе, личные черты. Стеснительность при чужих людях, отсутствие интереса к их разговорам, нежелание оторваться от своего дела, потому что еще не привык быть в себе при людях и прочее. Он никогда не снимал подрясника, ни дома, ни тогда, когда бывал в Москве, ни на огородных и других работах, на которых трудился много и до пота. В то же время он никогда не надевал монашеской мантии, клобука. Когда спрашивали, почему он так поступает, отвечал, что в монастыре эта форма естественна, а на приходах она делает монаха предметом повышенного, нездорового любопытства, неполезного и для него, и для народа. «Народ очень любит зрелище», — говорил отец Никон. «Поэтому у очень многих верующих сама религия сводится к чисто внешней, обрядовой ее стороне. И форма часто оказывается одним из подобных зрелищ». Сам он мало значения придавал внешним формам. Однажды, отвечая одному адресату по этому вопросу, он писал, что Н. игумен Никон не ценит всякой формы, вполне, здесь и далее выделено им, с вами согласен. Только скажу, что это неценение не исходит из головы, то есть из каких-то рассудочных соображений, и не из гордости, так мне кажется, может быть, ошибаюсь, а как-то изнутри. Н. слишком отчетливо сознает превосходящую всякое разумение ценность внутреннего, крохи которого доступны ищущему и без особой формы, если только мы с вами не понимаем слово «форма» по-разному. Считаю нужным сказать, что Н. безусловно признает необходимость церкви со всеми таинствами для всех, а для многих и всю обрядность, не всегда обязательную для всех. Мне кажется, что мы живем в такое время, когда умение и способность обходиться минимумом внешнего при правильной внутренней жизни не будет минусом, а плюсом, особенно в дальнейшем. Только это труднее, не всем доступно, и надо иметь некоторую способность к этому. А вот что просил батюшка привезти ему из его козельской кельи. «Если матушка Валентина приедет, то надо взять комплект постельного белья и все, что ей нужно. А мне кажется, ничего не надо. Из книг надо обязательно с этажерки «Служба Великого Поста» и «Страстной Седмицы». Точно заглавие не помню. Небольшая книжка на этажерке. На средней полке в темном переплете. Да, проповеди тоже с этажерки. На воскресные и праздничные дни, кажется, издание Киевской академии. А может быть, они и в шкафу на кухне. Еще Авву Дорофея и у Скворца, так прозвали монахиню Павлину Сидорцову, которая жила в половине того дома, другую часть которого занимала Лиза, монахиня Евпраксия, и Исаака Сирина. Больше пока ничего не надо. Батюшка любил рассказывать следующий эпизод из жизни преподобного Пахомия Великого. Когда в одном из монастырей, над которыми преподобный начальствовал, братия поставила красивые ворота и с восторгом стала показывать их ему, то он приказал привязать к одному из столбов, на которых висели ворота, веревку и тянуть до тех пор, пока те не перекосились. Братия расстроилась и недоумевала. Но преподобный ответил, что стыдно монаху привязываться к вещам. Батюшка всегда и во всем строго придерживался этого правила. В духовном отношении, по словам игумена Никона, гжатский период жизни многое дал ему в познании себя. А главное, говорил он, ему приоткрылось некоторое понимание того, что есть начальное смирение. Вот Игнатий Брянчанинов, да вознаградит его Господь, все время говорит об этом. Его вы теперь не понимаете. Все у него внутри звучит мысль о смирении. Что же такое смирение? У меня к пониманию смирения был такой переход. Однажды мне пришла мысль, совершенно отчетливая и ясная. А что такое все наши дела? Все наши молитвы, наше все. Надо лишь взывать, как мытарь. Боже милостив, буди мне грешнику. Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Сердце вот тут-то у меня и поняло. Поняло, что самое существенное — это милость Божия. Это было понятно не умом, а сердцем. И вот с тех пор я стал обращать в себе эту мысль, жить этой мыслью, молиться этой мыслью, чтобы Господь не отнял, а развил ее. Это есть начальное смирение, начальное, подчеркиваю, сознавать, что мы сами ничто, а творение Божие. Мы создание Божие только. Поэтому чем нам гордиться? Что нам противопоставлять Богу? Хотя Господь почтил нас величайшим достоинством — быть сынами Божиими. Но это дар Божий. Потом, призывая, искупил нас для того, чтобы восстановить, усыновить себе. Но и это опять дар Божий. Грешим, грешим, Господь прощает. Это дар Божий. А у нас что? У нас своего? Ничего. Вот это должно войти в сердце человеческое. Не умом нужно понять, а сердцем. Человек должен в каждой молитве, как бы он ни вдохновился, какое бы восхищение в молитве Господь не дал человеку, он должен молиться в основе, как мытарь. Боже, будь милостив мне грешному. Все, и даже вот это вдохновение, все это есть дар Божий. Нет в нас ничего доброго, все от Господа. Словом, как говорил Давид, я блоха в Израиле, я червь, а не человек. Что думаете, для красоты, что ли, эти слова он говорил? Нет, они исходили из этого состояния, о котором я говорю. К этому искренно надо прийти, и из этого состояния должна исходить всякая наша молитва. Это и есть начальное смирение. Именно начальное. Отсюда исходит еще другое, о чем я должен сказать, как о самом важном. Человеку необходимо почувствовать не умом и не только сердцем, а всем своим существом с головы до пят, непостижимую ни для человеков, ни для ангелов, любовь Божию. Он должен благодарить Бога, славословить Его, преклоняться пред Ним, пред Господом, за Его великую милость и любовь. Он должен бы желать не только быть распятым рядом с Ним и перенести все, но быть растерзанным на куски, и не только растерзанным, а терзаемым всю жизнь. Вот как он должен себя чувствовать. А мы, окаянные, не можем и малейшей скорби терпеть, даже самой малейшей. Поэтому первыми словами молитвы и поставлены церковью слова «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» То есть слава, благодарение тебе, Господи, за твою милость, за твою любовь, за снисхождение, за то, что ты, Господь, Творец Вселенной, пред которым трепещут все ангелы, снизошел до того, что позволяешь нам называть тебя своим Господом и обращаться к тебе, молиться тебе. Все Господь делает для человека для его радости, для его спасения, даже для его удовольствия. Все делает Господь, лишь бы это было в пользу, а не во вред человеку. Поэтому нечего бояться, нечего страшиться скорбей. Все Господь сделает, может избавить от всего. Для нашей пользы только не все делается. Поэтому нам надо преклоняться пред Господом. Вот и нужны для этого свои отдельные комнаты. Благодарить, славословить, молиться Ему от всей души. Понятно? Умом понятно? А сердцем еще далеко вам понять. А чтобы понять сердцем, во-первых, обязательно надо молиться уединенной молитвой. Обязательно. А потом жить по-евангельски, каяться в грехах. Ибо человек должен не только понять, но почувствовать, что мы мытари, что должно обращаться к Богу, как мытарь. Не просто к этому придешь. И приходит человек многократным падением, нарушением заповедей Божиих. Распал, встал, покаялся, опять пал, опять встал и в конце концов поймет, что погибает без Господа. К Сесою Великому пришел один брат и говорит: «Отче, я пал». «Встань». «Встал, опять пал». «Еще встань». «До каких же пор?» «До смерти». Когда человек поймет глубоко сердцем это свое падение, поймет, что сам человек ничто, весь в падении, начнет взывать Господу: «Боже, милостив будь мне грешному, видишь, в каком я состоянии?» Тогда он может прийти в состояние начального смирения и спастись. Вот почему при искании Бога не нужно отчаиваться. Много различных неприятностей, откровенных угроз для жизни и прямых нападений пережил батюшка в Гджатске. Много было приходской суеты. Но эта суета, говорил он перед смертью, дала мне возможность увидеть: ничего не можем мы сами сделать доброго. В связи с вопросом о духовной жизни отец Никон довольно часто в своих беседах подчеркивал, что духовность — это совсем не чудеса и явления, не исцеление и прозорливость, тем более не духовные деяния и слова о духовности, которыми любят наищеголять, как модной одеждой. И многие книги, предупреждал он, написанные о духовности, пронизаны языческим, нехристианским духом. Она даже не добрые дела, и не просто исполнение церковных правил и установлений, но жизнь по заповедям Евангелия, борьба со страстями и покаяние. Такая жизнь, во-первых, открывает человеку его грехи, до того практически им невидимые. во-вторых, показывает ему его бессилие искоренить их. Это порождает искреннюю покаянную молитву, приводит человека к смирению, которое только и позволяет Богу войти в душу и очистить ее от всякого греха. Батюшка часто приводил замечательные слова святого Исаака Сирина. «Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно оскудевает, то первые будут напрасны». «Единственное духовное писание, — говорил он, — это творение святых отцов и подвижников церкви, например, отцов добротолюбия, святителя Игнатия Брянчанинова. В них действительно пребывает Дух Святой, и ими только можно и должно руководствоваться. В связи с этим весьма насущно звучит его мнение о Западе и западной религиозной литературе для настоящего времени. Хорошо, что у нас граница закрыта. Это великая милость Божия к нашему народу. Нас бы завалили, особенно Америка, дьявольской, сатанинской и сектантской литературой. А русские люди очень падки на все заграничное и окончательно погибли бы. Возьмите Бердяева. Какие кощунственные выражения допускает он о святых отцах. Он их, значит, никогда не читал или читал одним кусочком мозга, без сердца, без души. Он совершенно не понимает христианства и потому писал ложь о святых отцах. И очень многие, особенно в эмиграции, писали о духовных вопросах совершенно неправильные, лживые вещи. Говорит о Боге, а сам дьявол. Такие дивные книги у святых отцов. И разве можно вместо них читать всякую макулатуру под видом духовной литературы? Например, книга так называемого архимандрита Спиридона о молитве. Это сплошной обман, в лучшем случае самообман. Это полное искажение христианства, ложь о духовности, о молитве. Такие книги способны только погубить человека, ввести его в явную прелесть.